Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В авторской рубрике Александры Никифоровой «Пастырь добрый» рассказ о старце протоиерее Тихоне Пелехе. Далее в авторской рубрике Ивана Вишневского «Светлый рай» беседа с профессором Московской консерватории Вячеславом Михайловичем Щуровым о южно-русской песенной традиции. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Сиигумен Иоанн Алексеев, старец Валаамского монастыря. Письмо с нового Валаама. Из книги «Загляни в свое сердце». Некий мудрый старец увещевал гордящегося брата, но тот ответил ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый старец возразил ему: «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь? Я не горд». Да, гордость слепа, сама себя не видит. Гордость изобретение дьявольское. Вот исчадие ее. Гнев, клевета, раздражительность, лицемерие, ненависть, прикословие, непокорность. Крепко настаивает она на своем мнении. Трудно подчиняется другим, замечаний не терпит. Любит делать замечания другим. Слова выбрасывает неосмысленно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзка для нанесения оскорблений, стремится к власти. Гордые очень страдают хульными помыслами и склонны к самообожанию. Теперь скажу о смирении. О блаженное смирение! Ты божественна, ибо преклонила небеса и воплотилась в человечестве, и грехи всего мира пригвоздила ко Христу. Душа моя трепещет. Как я могу сказать что-либо о величии твоем? Богомудрые святые отцы вот что говорят о смирении. От него происходят кротость, приветливость, удобное умиление, милосердие, тихость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями и гнушается людскими похвалами. Как одетый в шелковую одежду, если на него брызнуть дегтем, отбегает, чтобы не запачкать своей дорогой одежды, так и смиренный убегает от человеческой славы. Свойство смирения — видеть свои грехи, а в других — добрые качества. Свойство гордости — видеть в себе только хорошее, а в других — только худое. Вот еще черта смирения — простота, откровенность и естественность. А что такое смирение, и как оно рождается в душе, никто не может объяснить словами, если человек не научится этому из опыта. Из одних слов нельзя этому научиться. Авва Зосима говорил о смирении. Его слушал ученый-софист и спросил: «Как же ты считаешь себя грешным? Разве ты не знаешь, что ты свят? Разве не знаешь, что имеешь добродетели? ведь ты видишь, как исполняешь заповеди и считаешь себя грешным? Старец же не находил, что сказать, только говорил. Не знаю, что сказать тебе, но я считаю себя грешным. Софист настаивал, желая узнать, как сие может быть. И снова старец не нашелся, что сказать, отвечал со своей святой простотой. Не смущай меня, я подлинно считаю себя таким. Тут находился Авва Дорофей, и он объяснил софисту, что как в науках бывает некоторый навык, и человек, обладающий им, не может объяснить, как он это делает, так и в смирении. Авва Зосима обнял Авву Дорофея и сказал: «Ты постиг дело. Оно так бывает, как ты сказал». Софист остался доволен и согласился с ними. 22 ноября 1955 года. Новый Вавалам.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Пастырь добрый» мы начинаем цикл передач «Светлой памяти старца протоиерея Тихона Пелиха». Протоиерей Тихон Тихонович Пелих прожил долгую и на редкость плодотворную жизнь. Как вспоминает о нем настоятель Богоявленского собора в Москве протопресвитер Матвей Стаднюк, отец Тихон Пелих принадлежит к числу тех пастырей Церкви Христовой, которые отличались особым даром душепопечительства. Такие пастыри, к сожалению, встречаются довольно редко. Он обладал величайшим даром смирения, кротости, даром служения людям. Отец Тихон чем-то напоминал преподобного Серафима. Я никогда не видел печали на его лице, оно всегда светилось добротой. Стоило побеседовать с ним всего лишь несколько минут, как человек совершенно преображался. Своей любовью, лаской батюшка зажигал сердца тех, кто к нему приходил. В наших передачах своими воспоминаниями о протоиерее Тихоне Пелихе поделятся его родные, близкие, духовные чада. Рассказывает дочь протоиерея Тихона Пелиха, матушка Екатерина Кречетова.
Отец мой, отец Тихон Пелих, родился 26 августа 1895 года в Харьковской губернии в семье кузнеца. До 6 лет он воспитывался родителями, но в 6 лет остался круглым сиротой. В первое время его воспитывал старший брат, уже тогда женившийся, и его отдал в церковно-приходскую школу, где особое внимание на мальчика-сироту обратил священник, преподаватель закона Божия. Село, где учился отец Тихон, находилось рядом с поместьем местного барина, замечательного человека, который тоже обратил внимание на мальчика-сироту. И по просьбе священника взял его к себе в дом на воспитание. Не только взял на воспитание, но усыновил. И дальше отец Тихон воспитывался в его семье наравне с детьми этого помещика. Получил прекрасное образование в Харькове уже. Но очень часто в его рассказах, когда он вспоминал свое детство, сквозило такое... Он очень любил своих приемных родителей, но очень тосковал и по родным, по своим родненьким, как он говорил. В общем, детство было тяжелое, грустное детство было. глубоко верующая семья была и родная, и семья, где его воспитывали. Но вскоре события революционные раскидали всех. Его приемные родители эмигрировали, взяв с собой дочерей, а он с братом, в этой семье были две дочери и брат, и, значит, он как приемный сын был тоже. Они с братом остались здесь, в районе военных действий. Начались бои. Вскоре была эпидемия цепного тифа. Отец Тихон вместе с братом заболели, попали в лазарет, в военный лазарет. И вот удивительно, он рассказывал, он видел, когда они болели в тяжелом состоянии, он видел смерть, которая переходила от койки его к койке брата и как бы колебалась, кого выбрать. Потом села на кровать брата, и тот скончался. Это было вот открыто отцу Тихону. Он остался, он выжил, он выздоровел и оказался на, опять же, попечении добрых людей. Опять там был священник в одном из приходов города Пятигорска. В Пятигорске он, его устраивают на работу в местную библиотеку. И какое-то время он там трудится и при храме, и в библиотеке, и местному священнику помогает. Потом, по совету опять этих друзей, его посылают в Москву учиться в университете. Тогда это было как-то направление выписывалось. Это уже был 23-й год. В Москву он прибыл в 23-м году. Поступил в университет московский на биологическое отделение. Причем интересен был первый день его прибытия в Москву. Он прямо с вокзала направился в храм. Это было утро воскресного дня. И попал на богослужение, которое совершал святейший патриарх Тихон. Во время литургии в какой-то момент Тихон Тихонович вдруг почувствовал, что ему просто необходимо получить личное благословение патриарха на новую жизнь, на жизнь в Москве. И в конце службы, немало не колеблясь, он вошел в алтарь за благословением к патриарху, и никто его не остановил. Святейший в это время присел отдохнуть после причастия, и тут у его ног оказался незнакомец. Молодой Тихон стоял на коленях и просил благословить его на жизнь и учение в Москве. Патриарх ласково обнял его, поцеловал и спросил, откуда он и как зовут. «Тихон», — назвался молодой человек. «Меня тоже Тихон», — улыбнулся святейший.
Thank you.
И как потом часто вспоминал отец Тихон это с лукавым таким смехом, как у него хватило смелости, как его никто не заметил. Но тут его увидели и подьяконы. А так как он все это время стоял на коленях у ног святейшего, то они его взяли за полы шинели, в которой он был одет, и вывезли из алтаря. Но велика была сила первосвятительского благословения, которую получил он на свою новую жизнь в Москве. И она хранила Тихона Тихоновича во многих обстояниях жизни, и в студенчестве, и в последние годы. Жил он в общежитии, пока учился в университете. Часто не скрывал своих убеждений, это в те годы. Вел дневник, иногда этот дневник открытым оставлял на столе. И в общежитии было, кажется, еще человек 6 или 7 людей совершенно разного настроения, разных убеждений. И никогда никто ничего ему не сказал, никогда не было никаких неприятностей.
Из дневниковых записей протоиерея Тихона Пелеха, 1927 год, 3 апреля, Москва, Балчуг, общежитие. Вчера была суббота, великий и святой день для меня. Однако, насколько же наша человеческая природа способна быстро загрязняться? Стоит побыть в другой атмосфере, и уже ты непременно мыслью, или словом, или взглядом, или движением, тем или иным оттенком реагирования кладешь отпечаток на очистившийся лик души. Трудно, очень трудно блюсти себя и следить за собой, будучи не в уединении. Так же было и сегодня. Так как этот дневник должен явиться зеркалом моей души, то да поможет мне Господь и Пречистая Матерь Его, и Святой Ангел-Хранитель выполнить точно это мое намерение. Восьмое апреля. Накануне Благовещения Миша, с которым я живу в одной комнате, выразился хульно о Божьей Матери, а я преступно промолчал, и только за всенощный необычайный стыд обуял меня, и я решил предупредить Мишу, чтобы он так не выражался, сказав ему, что я верующий.
Был интересный случай в его студенческой жизни. Их повезли с экскурсией по храмам Москвы, действующим тогда еще. Опять же, не могу точно сказать, не помню сейчас, какой это был храм. Вошли они во время литургии. И как раз пели «Тебе поем». И как рассказывал папа, я не мог, говорит, стоять. Они вошли группой. «Поют тебе поем». Он тут же опустился на колени и постоял до конца весь евхаристический канон на коленях. Потом встал. И когда он встал, то товарищ спрашивает, «А где ты был?» То есть никто этого не заметил. Удивительные были случаи. Ездил он в экспедиции тоже, молился, всегда молитвенник при нем был. Никогда он не делал это открыто, никак не афишировал свои убеждения. Но и... И особенно не таился.
...1927 год. 25 июля. Утро, 6 часов. Степь под Богучаром. Солнышко. Роса — редкое явление для степи. Нет ветерка. Далекие петухи и куры. Иду по степи. Надо помолиться. В общем, я человек не компанейский и не общественный. Люблю одиночество и ищу его. А говорить с людьми люблю только на темы философского характера. И попадаю в глупое положение, когда мне приходится через силу вести разговор с людьми. Тогда я не знаю, о чем говорить. Странный вы человек. Желать уединения для человека — это ненормальность. Такой вывод делает Толя. А я считаю, что каждый человек обязан выучиться жить в уединении. Я не призываю к разрыву с обществом, с людьми. Я говорю, что человек ежедневно должен часть времени уделять пребыванию наедине с собой. Спросят, зачем это? Ведь это так скучно. Проделайте опыт, и вы узнаете, что только в уединении человек делается самим собой. Только уединение приносит с собой всю глубину загадок и вопросов бытия, ставит перед человеком проблемы философского и религиозного содержания.
По дневниковым его записям, правда, вот видно, что он, когда молился, он уходил в степь, в Астраханских степях он проходил. Каждое лето они там занимались изысканиями. Всегда он находил место для молитвы, видимо, подолгу, судя по дневниковым записям. Но вот никогда никаких допросов он не пережил, ничего, потому что это вот, как кажется мне лично, это так его хранило благословение патриарха Тихона, святого нашего патриарха. В 29-м году, когда он кончил университет, он был направлен на работу в Сергиев Посад, тогдашний Загорск. Направление на педагогическую работу, он там преподавал в разных... Причем удивительно, как это было. Он преподавал сразу несколько предметов. Математику, физику, химию, биологию. В разных, там была и школа для взрослых, и, но, кажется, не маленьким детям он преподавал ее. И так продолжалось до войны. Да, в 37-м году он женился, там же, в Сергиевом Посаде, а произошло это так, чудесным тоже образом. Живя в Сергиевом Посаде, отец Тихон снимал комнатку в мезонине. Это было на краю города, в районе, как был район Красюковка назывался. Дом этот, где он снимал комнату, был куплен старцем, отцом Георгием, преподобным исповедником, отцом Георгием Лавровым. Этот дом был куплен для духовных чад его. В настоящее время мощи преподобного Георгия находятся в Даниловом монастыре. А в те годы, значит, дом был куплен для нескольких духовных чад, чтобы там имели возможность они жить и работать в Сергиевом Посаде. Но тогда уже отца Георгия не было в живых, а духовные его чада все почти отбывали наказание в разных тюрьмах, ссылках, в том числе и хозяйка этого мезонина. Хозяйку звали Татьяна Борисовна Мельникова. Она была близкой очень чадом духовным отца Георгия, сопровождала его в ссылку, последнюю ссылку его, Карачубе. И потом, когда он получил освобождение, она возвращалась с ним, и по дороге, он уже был тяжко болен раком гортани, и по дороге в Нижнем Новгороде он скончался, она была с ним до конца. Вернувшись из ссылки, Татьяна Борисовна буквально через полгода снова арестовывается, и ее посылают из-за отца Георгия. Ей было предъявлено обвинение в организации, не знаю, не могу точно это обвинение сказать, за отца Георгия. Его уже в живых не было. Ее арестовывают и друзей общих, которые с ней были, и ссылают ее за Байкалье. Там она в ссылке провела 3 года. А вот за это время вот этот мезонинчик, который был записан на ее имя, поселился молодой Тихон Тихонович. Соседи сдали ему просто пустовавшее помещение, так как неизвестно, вернется ли хозяйка. И он жил с 29-го года. В 36-м году она возвращается. Ей говорят, ваш дом занят. Ну, приютили ее там где-то у соседей. Она не могла вернуться к своим родителям в Москву, поскольку после ссылки тогда было такое постановление. Не разрешали возвращаться в Москву, вообще большие города. Назывался «Минус». «Минус». У нее было минус 100, но все-таки Сергиев Посад 70 с чем-то, так что километров, так что все-таки она рискнула там поселиться. И у нее намерение было поступить в медицинский институт, поскольку по образованию она была медсестрой. Ей говорят: так вот, жилец, который снимает ваш мезонин, он преподаватель, и он может вам помочь подготовить вас. Ну, обратилась к нему за помощью. Он ей очень помог, и по физике там нужно было, и по химии. Она сдала успешные экзамены в медицинский институт, но тут примерно год они занимались. И тут отец, будущий отец Тихон Тихонович, понял, что он не может без Татьяны Борисовны дальше жить. Он поехал к ее родителям просить ее руки, сделал ей предложение. Она приняла его предложение, и вот они поженились. Таким образом, это в 1937 году Тихон Тихонович женился на Татьяне Борисовне и с тех пор жил в этом мезонине до 1979 года. Венчались они, у его духовника был такой отец Вениамин Воронцов, впоследствии митрополит Елеферий. Он был духовником отца Тихона еще по Марфе. Да, но, надо сказать, за годы его студенческой жизни он в Москве был сначала прихожанином Марфо-Маринской обители, одновременно там и сторожем был, и помогал во всех делах. И там вот служил его духовник, отец Вениамин Воронцов. Когда закрыли Марфо-Маринскую обитель, он перешел в храм Святого Николая в Пыжах, потом и его закрыли. Отец Тихон переходит в храм святителя Николая в Кузнецах, так вот по Замоскворечью. Но это пока он был студентом, пока он учился в Москве. А когда в Сергиев Посад, он поселился в Сергиевом Посаде, он очень близко сошелся и стал руководиться у последнего наместника лавры отца Крамида, любимого. Вот. И настолько отец Крамид доверял ему, видимо, и вообще у них очень близкая связь духовная была, что незадолго перед своим арестом отец Крамид завещал ему святыни антиминцы лавры, которые отец Тихон хранил до открытия лавры в 1946 году.
о чудесном явлении преподобного Серафима Тихона Тихоновича Пелиху, открытие Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году и возвращение ее антиминцев первому наместнику отцу Гурию, слушайте в нашей следующей передаче. О старце протоиерее Тихоне Пелихе вам рассказывала его дочь, матушка Екатерина Кречетова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также пьесы из сборника Петра Ильича Чайковского «Времена года». Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю протоиерея Александра Куликова за помощь в подготовке этой передачи.
В эфире программа «Благовещение».
Мне, душеньки, перед Богом встать, рай души, рай, светлый рай. Перед Богом встать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай.
Светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
Здравствуйте! У микрофона Иван Вишневский, и сегодня в передаче, посвященной фольклору, мне удастся совместить два очень и очень приятных для меня дела, два явления, которые я глубоко люблю и почитаю. Одно – это явление, так сказать, природно-географическое, этнографическое. В общем-то, это моя малая родина, потому что так получилось, что родился и учился я в Москве, но жизнь познавал, влюблялся в природу, в Божий мир не где-то, а в Южной Руси. Ахтырка, ныне она за границей, но вообще-то раньше никто не разделял Харьков, Сумы, Ахтырка, Полтава, Белгород, Курск — все это Южная Русь. И там, среди полей, которые по-прежнему, представьте себе, засеваются злаковыми культурами, среди посадок пирамидальных тополей, при одном виде на которые у меня начинает как-то по-хорошему щемить сердце, среди специфического южно-русского говора, среди теплой атмосферы, которая там принята между людьми, там не гавкают друг на друга, как правило, а все-таки умеют и до сих пор говорить ласково, прошло мое детство, я возрастал. И герой сегодняшней моей передачи – профессор Московской консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, а попросту крупнейший фольклорист нашей страны, Вячеслав Михайлович Щуров. И, насколько я знаю, Вячеславу Михайловичу есть за что любить, почитать край Южной Руси. И, насколько я знаю, Вячеслав Михайлович, я уже обращаюсь к вам напрямую, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван Сергеевич, здравствуйте.
Вы продолжаете снова и снова туда ездить. Что же такое в вашей судьбе вот эта Южная Русь?
В моей судьбе это очень многое. Я первую свою поездку в деревню, в село, совершил именно на юг России. Это было с студентами университета, со студентками, двумя белыми девушками. И я впервые услышал народные песни именно в Воронежской области, на юге России. Я вырос в Москве. Я родился в Москве, я всю войну провел в Москве, мне уже 75 лет, поэтому я помню свое детство военное. Правда, мы бывали в пионерских лагерях, и там как-то с крестьянами общались. Но народные песни подлинные я услышал именно в первый раз в Воронежской области, когда поехал в экспедицию, будучи студентом второго курса. Это была зимняя поездка, и когда я услышал, как звучат южнорусские песни, я просто обомлел.
И что же так привлекло, Вячеслав Михайлович? Есть какая-то вот особость от других песен отличающая?
Да, потом я проехал по всей России. Я был и на севере, я был и в центральных областях, и по Волжье, был я в Сибири, на Алтае. Я много услышал всего замечательного, прекрасного, но все равно тяга к южно-русской песне у меня до сих пор осталась. Это все-таки первое мое сильнейшее впечатление, и я эти песни очень люблю.
Ну, может быть, для, так сказать, затравки разговора достаточно. Может быть, мы все-таки, чтобы еще более привлечь слушателей к идее нашей сегодняшней передачи, где мы намерены в разговоре с вами через песню «Южную же Русь» и воспеть, что-то покажем такое, что заведомо привлечет наших слушателей.
Но сначала я хочу сказать, что такое юг России. Это все, что южнее среднего течения Оки. Это южные части Тульской, Рязанской области, это Воронежская область, Липецкая область. Но главные центры южно-русской культуры – это Белгородская область, Курская область и русские села на Украине в Харьковской области. Это вот самый-самый эпицентр этой замечательной традиции. И мы послушаем сейчас песню Белгородской области. Она называется «Закатилось за горушку солнышко». Вот сразу же обратите внимание, богатое многоголосие, богатое переплетение голосов. Голоса очень крепкие, сильные. И здесь мы слышим жалобу на судьбу девушки. Протарил стежку дорожку, не стал Ваня ходить. Проложил худу Славушку, не стал Ваня любить. Это страшно было раньше, если девушка получила эту вот самую худую славу. Никто к ней не посватывается, она обречена уже остаться, как в Кселе говорят, вековухой.
Ну, я думаю, что не часто это бывало именно на юге России, в Белгородской области. С детства до сих пор бываю там постоянно и твердо могу сказать, большинство дам там необыкновенно хороши. Видимо, так исторически сложилось.
Да, конечно, но все равно сельская молва – это очень страшная вещь, и поэтому именно с этим связана грусть девушки, которая выражается в этой песне.
Я беседую сегодня с фольклористом Вячеславом Михайловичем Щуровым, постоянным участником наших программ. И так как этот год у Вячеслава Михайловича юбилейный, точнее не юбилейный, потому что юбилей, если быть точным, это только 50 лет, а день рожденный, вот я решил такой сделать подарок Вячеславу Михайловичу, а заодно и себе поговорить о том, что Вячеславом Михайловичем любимо особенно. А любима Вячеславом Михайловичем по-прежнему Южная Русь, то есть Белгородская, Курская область, русские села на Украине, Липецкая, Воронежская. И каждый год, это я уже обращаюсь к слушателям, Вячеслав Михайлович, когда я летом звоню Вячеславу Михайловичу на предмет, допустим, договора о совместном походе за грибочками, Вячеслав Михайлович говорит мне: «А я завтра уезжаю в Белгород, а завтра в Липецк, а послезавтра в Сумскую область». И, то есть, каждый год вы там бываете, да, по-прежнему?
Да, я по-прежнему туда езжу, да, там мне мои друзья близкие, к сожалению, уже многих их нету в живых, ушли из жизни. Но второе поколение сейчас, средний возраст, когда я был молодым, когда мне было вот 18-20 лет, когда я начинал собирательскую работу, это были мои ровесники. И сейчас им уже 70-75 лет, но они прекрасно поют, поэтому я время от времени с ними с удовольствием встречаюсь.
Может быть, мы послушаем какую-то запись из тех, которые вы делали уже в 21 веке? Ведь вы полвека фактически туда ездите, даже больше.
Да, да, да. Та песня, которую мы сейчас с вами послушаем, вошла в сборник, который называется «Белгородское приосколье», выпуск 3-й, «Песни над тихой сосной». Это я записывал на грани веков, в 2000 и в 2001 году. И сейчас мы с вами услышим песню, которая записана в селе Подсереднее Алексеевского района Белгородской области «Все бы я по Горенке ходила».
А чтобы немножко прояснить смысл того, что услышат наши уважаемые соучастники беседы, которые находятся по ту сторону от микрофона, о чем здесь смысл, какой это жанр, сколько примерно может быть веков этой песни?
Эта песня застольная. Она поется в таком дружном застолье, и эта песня, трудно точно определить время ее рождения, но это где-то середина 19 века, видимо, это не ранняя песня. Но она очень бодрая, она очень такая заводная, как сегодня говорят, она такая душевная, и ее очень любят в белгородском застолье.
Yeah.
Вячеслав Михайлович, сейчас мы услышали песню довольно позднего происхождения. Ну, вы так сказали, а я вам верю, потому что вы действительно крупнейший, наиболее заслуженный, известный, больше всего сделавший фольклорист нашей страны. Я, во всяком случае, в этом уверен. Но я тоже вслед за вами, так сказать, тянусь, вот те годы, что мы общаемся, многое слушаю и знаю, что среди тех песен, которые вы уже в начале 21 века собирали в Белгородской области, есть песни какой-то прямо-таки невообразимой древности. Вот, например, «Как пошли девки», это семитская песня, то есть троицкая. И мне представляется, что она архаична настолько, ну, насколько может нам представить археологическая культура, скажем, свидетельство каких-то даже не веков, а тысячелетий до нашей эры. Когда я слышу эту песню, предо мной как будто в звуковом качестве оживают страницы трудов нашего гениального историка Бориса Рыбакова о древних славянах. Это так или нет?
Да, эта песня, не скажу, чтобы древняя, но она ранняя, так бы я сказал, потому что, в принципе, южно-русская традиция сформировалась не так уж давно, это 16-17 век.
А Рыбаков утверждает, что это 3-4 тысячелетия до нашей эры.
Получилось так, что славяне здесь жили действительно очень давно, но после вторжения татар, после нашествия Батыя, русское население было оттеснено ближе к Москве за Оку. И здесь образовалось так называемое «дикое поле», безлюдная степь с обилием зверья и птицы, где изредка встречались татарские кочевья. Отсюда татарские названия некоторых населенных пунктов на юге России – Хава, Айдар, Берюч. Но во времена Ивана Грозного начинается вторичное освоение этих мест. Здесь, конечно, очаги какие-то русские были. На Елец, например, известно, что когда было нашествие Тамерлана, то Елец был им сожжен и разграблен. И здесь его нашествие приостановилось. Он захлебнулся под Ельцом. То есть какие-то поселения здесь были. Но в основном это было дикое поле. И вот ратные люди южного пограничья, так называемые, которые построили особые укрепления, засечные черты, так называемые, сначала Тульскую, потом Белгородскую, потом Украинскую, вот они защищали Россию от набегов крымских и ногайских татар. Набеги эти совершались с определенной целью, чтобы захватить пленных для продажи в рабство. На работорговле богател крымский хан.
И не только крымский хан, генуэзцы тоже.
Но, так или иначе, нужно было предотвратить эти набеги. И для этого были построены как раз эти укрепления засечных черт.
Вячеслав Михайлович, и все же, я с вами не совсем здесь соглашусь и готов поспорить по поводу древности этой песни. Понятно, что славяне были оттеснены на какое-то время от дикой степи. С одной стороны, они были оттеснены к Полтаве и дальше к Киеву, да? Это были такие же русские люди, такие же славяне. С другой стороны, они были оттеснены на северо-восток к Москве. Но, тем не менее, песня, которую мы сейчас услышим, она реально ведет происхождение из глубокой древности. Почему люди, которые вынуждены были переселиться, а потом еще раз переселиться, перепереселиться, не могли сохранить вот этот вот древнейший слой?
Возможно, возможно. Но, во всяком случае, действительно, она очень своеобразна. У нее такой напев необычный на слух, который с сегодняшним днем как-то не вяжется. Как действительно от этой песни веет давностью, древностью.
А в чем, так сказать, какие-то особые черты? Я-то знаю, но расскажите нашим слушателям.
Но это тоже многоголосие, своеобразное многоголосие, южно-русское многоголосие. И специалисты говорят, понятие есть у них, лад. Вот необычный лад, необычное построение мелодии.
Сочетание звуков необычное,
да,
вот, да, непринятое,
да,
в наше,
да,
время.
Да, да, да. То есть это раннее сочетание звуков. По словам песни понятно, о чем в ней поется. Я не буду ее рассказывать, но вот сам напев, послушайте, насколько он действительно оригинален.
Как пошли девки лесом оповодой, ладой, ладой, мое лесом оповодой, пастюреной, ладой, 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 мое, а не сестрият, девка,
душеньки, перед Богом стать, рай души, рай, светлый рай, перед Богом стать, всю правду сказать, рай души, рай, светлый рай,
светлый рай. Красота Божьего мира в русском фольклоре.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Драма. Идем на катере по широкой протоке. Пусть пересекают четверо диких утят-пуховичков. Останавливаемся, чтобы не утопить их волной. «Куда ж вы плывете, ребята?» — спрашиваю. «На ту сторону», — отвечает за них капитан катера. «Без мамки», — говорю. «Мамку съели». Капитан невесело вздыхает. «Кто это постарался?» Я смотрю на остров, который они оставили, обыкновенный маленький остров в зарослях тростника. «Птица», — уверенно говорит капитан, — «охотилась за ними, а мама утка бросилась их защищать и погибла». Я тоже думаю, что дело было именно так. Протоки здесь широкие, течение быстрое, и ни один четвероногий хищник попасть на остров не сможет. А если бы вдруг какую-нибудь лисичку и занесло, то в подтопленном тростнике она не охотник. Это, без сомнения, хищник пернатый. Подкараулил выводок на открытой воде и упал с неба. Интересно, говорю, как они потом обсуждали, что предпринять? Собрались в кружочек, — предположил капитан. — Погоревали, и один убедил всех плыть на ту сторону, в дальние края. Вон он, флагман, впереди всех шпарит. Но тут мы решили, что в малых головках, которыми утята непрестанно вертели, не могло помещаться столько слов, сколько нужно для подобного рода переговоров и обсуждений. Вероятнее всего, флагман был просто чуть-чуть постарше, раньше вылупился из яйца, и остальные, появившись на свет, видели его пред собою. Он и за матерью, наверное, плывал первым, и теперь эта череда сохранилась. Бросился с испугу незнамо куда, а остальные — за ним, не отставая. «Ну и что ж вы там, ребят, хотите найти?» — спрашиваю. «Там тот же самый Орлан Белохвост, та же скопа, а соколов еще и побольше будет», — обреченно рассказывает капитан. «Остров огромный, на нем и лисицы есть, и еноты, и кабаны. Так что не сладко вам придется, ребята». Прикрывая от воздушного нападения, мы сопроводили птенцов до берега и ничем более помочь не могли. — Ты, батюшка, помолись за них, если можно, — попросил капитан. — Совсем уж существа отчаянные, беззащитные. И катер начал набирать ход.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.